Тут я оправился, путь, думаю, не близкий, дам тёку. Хорошо-с, а босички, как он образованный, и погибнет с ним большое знание. И через меня устроили его на длинномер. Так он всю свою жизнь, всю, то есть, германскую кампанию, и мерил шаги до германских окопчиков. Так вот, произошла такая с ним встреча, и вскоре после того собрался я и поехал в родные свои места. И вот запомнил, подхожу к своей деревеньке походным порядком, любуюсь каждой даже ветошкой, восторгаюсь, только смотрю, ползет навстречу поп, черт его побери. Ну, думаю, будет теперь беда-бедишка. А сам, безусловно, подхожу к нему. «Здравствуйте, — говорю, — батюшка-отец Сергий. Вполне прелестный день». Как шатнется он от меня в сторону. «Ой-ей-ей, — говорит, — взаправду ли это ты, Назар Ильич Синебрюхов, или мне это образ представляется?» «Да, — говорю, — взаправду, батюшка-отец Сергий. А что, — говорю, — случилось, ответьте мне, для ради Бога». «Да как же, — говорит, — что случилось? Я по тебе живому панихидке служу, и все мы почитаем тебя умершим покойником. А ты вон как. А супруга, — говорит, — твоя, можешь себе представить, живет даже в советском браке с Егором Ивановичем». «Ой-ей-ей, — отвечаю, — что же вы со мной такое чест сделали?» Очень я растрогался, сам дрожу, но думаю, вот и беда-бедишка. Ничего я попу больше не сказал и потрусил к дому. Взбегаю в собственный, заметьте, домишко, смотрю, уже сидят двое. Баба моя, Матрена Васильевна Синебрюхова, да Егор Иванович. Чай кушают. Поклонился я низенько. Чай, говорю вам, да сахар. Что же тут такое, че приключилось, Егор Иванович Клопов? Не томите меня для ради Бога. А сам не могу больше терпеть и по углам осматриваю свое добришко. Вот смотрю, спасибо, сундучок, вот и штаны мои любезные висят, и шинелька, все на том же месте. Только вдруг подходит ко мне Егор Иванович, ручкой этак вот передо мной крутит. «Ты, — говорит, — чужие предметы руками не тронь, а то, — говорит, — я сам за себя не отвечаю». «Как же, — намекаю, — чужие предметы, Егор Иванович, если это, безусловно, мои штаны. Вот тут даже взгляните, химический подпись». Ян Синебрюхов. А он, нет тут твоих штанов, и быть их не может. Тут, говорит, все мое добришко пополам с Матрёной Васильевной. А сам берет Матрёну Васильевну за локоток и за ручку, выводит ее, например, на середину. Вот, говорит, я, а вот законная супруга моя, драгоценная Матрёна Васильевна. И все, не сомневайтесь, по закону. Тут поклонилась мне Матрена Васильевна, да, отвечает, воистину все это правда. Идите себе с Богом, Назар Ильич Синебрюхов, не мешайте для ради Бога постороннему счастью. Очень я опять растрогался, вижу, все пошло прахом, и ударил я тут Егора Ивановича. И ударил, прямо скажу, не по злобе и не шибко ударил, а так... для ради собственного близиру, а он, гадюка, упал нарочно навзничь, ногами крутит и кровью блюет. «Ой-ей-ей!» — кричит. «Убийство!» Стали тут собираться мужички. И председатель тоже собрался. Фамилия Рюха. Начали тут кричать, начали с полу Егора Ивановича поднимать. А только смотрю, многие прям-таки мной восхищаются. И за меня горой стоят и даже подзюкивают, в смысле Егора Ивановича. «Побей!» — подзюкивают Егор Иванович, а мы, говорят, в общей куче еще придадим ему, и даже, может быть, нечаянно произойдет убийство. И тогда ослабонится твоя бывшая супруга Матрена Васильевна. Только замечаю, председатель Рюха перешептался с Егором Ивановичем и ко мне подходит. «Ты что же, — это, — говорит, — нарушаешь тут беспорядки? Что ж ты так твою так выступаешь супротив нас? Контр твоя революция нам теперь вполне известна, и даже если на то пошло, есть у меня свидетели. Вижу, человек обижается, я ему тихоньким образом внедряю. Я, говорю, беспорядков не нарушаю, не отнюдь. Но, говорю, как же так? Если это мое добришко, так имею же я право руками трогать. И штаны, говорю, мои. Взгляните, химический подпись». А он, гадюка, вынимает какую-нибудь там бумагу и читает. Нет, говорит, ничего тут не выйдет. Лучше, говорит, ушел бы ты куда ни наесть. Сам посуди. Суд да дело, да уголовное следствие, все это год или два, а жрать-то тебе, безусловно, нужно. И к тому же, может быть, выяснится, что ты трудовой дезертир. И так он обернул все это дело, что поклонился я всем низенько. Ладно, отвечаю, уйду куда ни наесть, прощайте навсегда. Только пусть ответит мне Матрена Васильевна, где же родной мой сын, мальчичек Игнаша. А она жаба отвечает тихими устами. Сын ваш, мальчичек Игнаша, летось еще помер от испанской болезни. Заскрипел я зубами, оглянулся на четыре угла, вижу, все мое любезное висит. Поклонился я в другой раз и вышел тихохонько. Вышел я за деревню, лес, присел на пенек, горюю. Только слышу, кто это трется у ноги. И вижу, трется у ноги сучка, небольшая, белая. Хвостиком она так и крутит, скулит, в очи мне смотрит, и у ноги так и вьется. Заплакал я пригорько, ласкаюсь к сучке. Куда же, спрашиваю, нам с тобой, сучка, приткнуться? А она как завоет, тонехонько, как заскулит, как завьется задом. Так пошла даже у меня сыпь по телу от неизвестного страха. И вот тут я глянул на нее еще раз и задрожал. Откуда ж, думаю, взяться тут сучки? Так вот подумал, вскочил быстренько и, безусловно, от нее ходу. Думаю, это неспроста, это, может, и есть моя чертовинка во образе небольшой сучки. Иду это я шибко, только смотрю, за мной катится. Я за дерево схоронился, а она травинку нюх да нюх. Понюхрила, и вижу, меня нашла. Снова у ноги вьется и в очи смотрит. И такой на меня трепет напал, что закричал я голосом и побежал. Только бегу по лесу, хрясь идет, а она за мной так скоком и скачет, так меня и достигает. И сколько я бежал, не помню, только слышу, будто внутренний голос просит: «Упань, упань!» Упал я тут наземь, зарылся головой в траву, и начался со мной кошмар. Ветер ли зашуршит поверху, либо ветошка обломится. Мне теперь все равно, мне все чудится, что достигает меня сучка и вот-вот зубами взгрызется, и, может быть, перекусит горло и будет кровь сосать. Так вот пролежал я час, или, может быть, два, голову поднять не смею. И стал забываться. Может быть, я тут заснул, не знаю, только утром встаю, трется у ноги сучка. А во мне будто страху никакого нет, и даже какой-то смех внутренний выступает. Да это ж, думаю, собачка с моего двора. Может, она не пожелала с Клоповым находиться, и вот пристала ко мне, к своему законному хозяину. Погладил я сучку по шерстке, сам, безусловно, еще остерегаюсь. Ну, говорю, нужно нам идти. Есть, говорю, у меня такой задушевный приятель, Утин, к нему мы и пойдем. Будем с ним жить в обнимку и по-приятельски. Пойдем со своим законным хозяином. Так вот я сказал ей, будто у нас вчера ничего и не было. Встаю и иду тихонечко. Она, безусловно, за мной. Прихожу, например, в одну деревню, расспрашиваю. Это, говорят, очень даже далеко, и идти туда нужно, может быть, 5 дён. Ой-ей-ей, говорю, что ж мне такое че делать? Дайте, говорю, мне, если на то пошло, 0,5 хлеба. Что ты, говорят, что ты, прохожий незнакомец? Тут кругом все голодуют и сами возьмут, если дастишь. Так вот, не дали мне ничего, и в другой деревне тоже ничего не дали, и пошел я вовсе даже голодный с белой своей сучкой. Да еще не вспомню уже откуда увязался за нами преогромный такой пес, кобель. Так вот, иду я сам третий, голодую, а они, безусловно, нюх да нюх и найдут себе пропитание. И так я голодовал в те дни, провал их возьми, что начал кушать всякую нечисть и блекоту и съел даже, запомнил, одну лягуху. Теперь вот озолоти меня золотом, в рот не возьму, а тогда съел. Было это запомнил к концу дороги. К вечеру я, например, очень ослаб, стал собирать грибки да ягодки. Смотрю, скачет. И вспомнил, говорил мне задушевный приятель, что лягух, безусловно, кушают в иностранных державах, и даже вкусом они повкуснее рябчиков. И будто сам он ел и похваливал. Поймал я тогда лягуху, лапешки ей пообрывал, кострик, может быть, разложил и на согретый камушек положил пекчись эти ножки. А как стали они печеные, дал одну сучке, а та ничего съела. Стал и я кушать. Вкуса в ней, прямо скажу, никакого, только во рту годливость. Может быть, ее нужно солью кушать, не знаю, но только в рот ее больше не возьму. Все-таки съел я ее любезную. Поблевал маленько, заел еще грибками и побрел дальше. И сколько я так шел, не помню, только дошел до нужного места. Спрашиваю, здесь ли проживает задушевный приятель Утин? Да, говорят, безусловно, здесь проживает задушевный приятель Утин. Взойдите вот в этот домишко. Взошел я в домишко, а сучка у меня, заметьте, в ногах так и вьется, и кобель сзади. И вот входит в зальце задушевный приятель и удивляется, ты ли это, Назар Ильич, товарищ Синебрюхов? Да, говорю, безусловно. А что, говорю, такое-че? Да нет, говорю, ничего. Я, говорит, тебя не гоню и сопротив тебя ничего не имею. Да только как же все это так? У меня, говорит, тут уже папаша живет. И мой папаша, наверное, будет что-нибудь иметь против. Он у меня очень такой несговорчивый старичок. А лично я, говорит, всецело рад и счастлив твоему прибытию. Тогда я отвечаю ему гордо. Нет, отвечаю, дорогой мой приятель Утин, вижу, что ты не рад, но я, говорю, пришел не в гости гостить и не в обнимку жить. Я, говорю, пришел в рабочие батраки наняться, потому что нет у меня теперь ни кола, ни даже куриного пера. Подумал-то он, ну, говорит, ладно. Лучше меня, это, знает, человека нет. Я, говорит, каждому отец родной. Я, говорит, тебя чудным образом устрою. Становись ко мне рабочим по двору. Я так своему папе и скажу. И вдруг, замечайте, выходит из боковой дверюшки старичок. Чистенький такой старикан, блюз на нем голубенькая, подпоясок, безусловно, шелковый, а за подпояском платочек носовой. Чуть что сморкается в него, либо личик себе обтирает. И ножками так семенит по полу, так гадюка и шуршит новыми полусапожками. И вот подходит он ко мне. Я, говорит, рекомендуюсь, папаша Утин. Чего это ты, скажи, пожалуйста, приперся с собаками? Я, говорит, имейте в виду, собак не люблю и терпеть их ненавижу. Они, мол, всюду гадят и кусаются. А сам смотрю, сучку мою все норовит ножкой своей толкнуть. И так он сразу мне не понравился. И сучке моей, вижу, не понравился. Но отвечаю ему такое. Нет, говорю, старичок, ты не пугайся, они не кусачие. Только я так сказал, сучка моя как заурчит, как прыгнет на старичка, как куснет его за левую руку, так он тут и скосился. Подбежали мы к старичку, и вдруг смотрю, убежала моя сучка. Кобель, безусловно, тут. Кобель, замечайте, не исчез, а сучки нету. Люди после говорили, будто видели ее на дворе, будто она ела косточку. Да только вряд ли, не знаю, не думаю. Дело это совершенно удивительное. Так вот, подошли мы к старичку, позвали фершела. Фершел ранку осмотрел. Да, говорит, это собачий укус небольшой сучки. Ранка небольшая, маленькая ранка, не спорю. Но, говорит, наука тут совершенно бессильна. Нужно везть старичка в Париж. Наверное, сучка была бешеная. А там ему сделают операцию. Услышал это старик, задрожал, увидел меня, «Бейте!» — закричал его. «Это он подзюкал сучку, он на мою жизнь покусился. Ой-ей-ей!» — говорит, «умираю и завещаю вам перед смертью, гоните его отсюда». Ну, думаю, вот и беда-бедишка произошла через эту белую сучку. Недаром я ее в лесу испугался. А подходит тут ко мне задушевный приятель Утин. Вот, говорит, тут налево порог, больше мы с тобой не приятели. Взял я со стола ломоточек хлеба, поклонился на четыре угла и побрел тихохонько. Черная магия. Не такие теперь годы, чтобы верить в колдовство или, может быть, в черную магию, но только рассказать об этом никогда не мешает. Много темных людишек и по сейчас существует. Как в других деревнях, неизвестно. А в селе Лаптенках это так. В селе Лаптенках бабы, например, и болезни всякие заговаривают, и на огонь, и на воду ворожат, и травы драгоценного свойства собирают. Что до другого не знаю, не скажу. Ну, а болезни — это, пожалуй, правильно. С болезнями бабка Василиса очень даже великолепно справляется. Конечно, придет какой-нибудь этакий ферд заграничный, он, безусловно, только посмеется. Эх, скажет, Россия, Россия, темная страна. Так ему что? Его подавай в цилиндре доктора, в пиджаке, а на бабку Василису он и не взглянет. Да он, может быть, и на лекарского помощника Федора Ивановича Васильченко не взглянет. Вот что. Вот это какой ферд. Но только с таким человеком я и спорить никогда не соглашусь. Там у них и жизнь другая, а не такая. Там, может быть, и болезней таких нет, как у нас. Вот рассказывают, грелки у них поставлены в трамваях, чтоб сквознячок, значит, ножку не застудил. Пожалуйста. Ведь это что? Ведь это дальше идти-то некуда. Полное европейское просвещение и культура. Ну, а у нас и жизнь тут другая, и людишки не такие. У нас вот баба, например, погибла от черной магии. Супруг Дмитрий Наумович. А по-пустому все и вышло. Ее, имейте в виду, Дмитрий Наумович со двора вон выгнал. Вот от того все и произошло. А, впрочем, нет, не от того. Прежде случай был другой, деревенский. В дело этот чертов сын Ванюшка замешался. Вот что. Жил-был на свете такой Ванюшка. Мужик больной и убогий. Из-за него все и произошло. Конечно, бывали тут на селе и раньше разные происшествия. Повадились, например, мужички каждую весну тонуть. То Василь Васильевич, мужик богатенький, потонул. То староста нырнул нечаянно, то Ванюшка теперь. Но только все это было по веселым делам. А такого дела, чтобы, например, бабу свою вон выгнать, тут и привычки такой ни у кого не было. Так вот, Ванюшка больной и убогий. Я, как в Лаптенках расположился, сразу обратил полное свое внимание на Ванюшку. Ходит это он, можете себе представить, веселенький. Ручки свои, сволочь, потирает. Я его запомнил, остановил тогда на селе, отвел в сторону. Ты что же, спрашиваю, так нахально-то ходишь и ручки свои потираешь, гадина? А он, как сейчас помню, ехидно так посмотрел на меня. А чего, говорит, мне горе-то горевать? Мне теперь, знаете, лафа, я хотя и больной, и убогий, а жить теперь буду что надо. Передо мной очень широкий горизонт в смысле богатеньких невест и приданого. Да что ты, говорю, врешь? Нету, говорит, не вру. Как хотите. Ходит теперь мужик в очень большой цене, да только имейте в виду, мужик холостой, не женатый. Да вы, говорит, впрочем, сами-то взгляните, что кругом деется. Взглянул я кругом, ну, вижу дела-делишки. На селе бабы кишмя кишат, девки на вечеринках дура с дурой танцуют, а кавалеров ихних, как корова языком слезала, нету ихних кавалеров. Никто из молодых молодчиков, заметьте, с германской войны домой не вернулся. Вот, думаю, да. А Ванюшка ходит в круг села и хвалится. Дождался, говорит, я своего времечка, как угодно, дорвался до роскошной жизни. Я хоть и больной, и убогий, а мужик. Из песни слова не выкинешь. Так вот, с недельку походил по селу Ванюшка, стал сукин сын на радостях самогонку хлебать, за речку ездить повадился. Жила-была за речкой фря такая, веселая солдат-кнюшка. И можете себе представить, потонул Ванюшка. От солдатки возвращался ночью пьяненький и потонул дурак, не удержал своего счастья. И очень тогда мужички над ним издевались. Ну, хорошо. К ночи он, например, затонул. Утром походили мужички по берегу, посмеялись вдоволь и ловить его принялись. Выехали на лодках. Пошевелили баграми, кошками по дну поцарапали. Нету Ванюшки. А речонка и вся-то ничего не стоит. Одно распоряжение, что речонка. Обиделись мужички. Что, говорит, за мать честная? Василь Васильевича сразу нашли, старосту тоже сразу нашли. А тут я такую невидаль козявку, представьте себе, такую найти не можем. Пустили по речке горшки. Ну да, обыкновенные горшки, глиняные. Это не какое-нибудь там темное поверье или, может быть, старинный обычай. Это роскошное средство найти утопленника. Да это можно даже доказать научными данными. Скажем, труп лежит, за корягу ногой, может быть, зацепился. Пожалуйста. Над трупом вода, безусловно, обязана крутиться и воронку делать. Горшок туда, и там, представьте себе, вертится. Так вот и тут. Пустили горшки. Поплыл один горшок на середину реки, и смотрим, там крутится. Сунули там багор глубоко. Яма. Повертели кошкой, осталась там кошка. Тьфу ты, дьявол. Решили мужички, нырнуть нужно. Тот, другой, пятый отнекиваются. Дмитрий Наумович. Тот долго спорить не стал, скинул с себя платьишко, рожу свою перекрестил и нырнул. И тут-то, замечайте, все и началось. Рассказывал мне после Дмитрий Наумович. Нырнул, говорит, я. Хорошо. И только я нырнул, как вдруг меня осенило. Что ж, думаю, ходил тут такой Ванюшка, холостой, неженатый, да и тот в воде захлебнулся. Чего ж, думаю, случай-то такой роскошный я буду из рук вон выпускать. Выгоню, например, свою бабу, да и поженюсь на богатенькой. Так вот он подумал, и сам чуть водой не поперхнулся, чуть не погиб мужик, пробыл в воде сверх положенной нормы. Даже мужички тогда забеспокоились, потому что пошел по воде пузырь крупный. Но только через минуту выплыл Дмитрий Наумович на свет земной, лег на песок и лежит ужасно скучно и даже трясется. Ну, подумали мужички, чудо-юдо на дне, не иначе. А на дне, имейте в виду, все спокойно, лежит Ванюшка на дне, уцепившись штаниной за корягу. Стали мужички расспрашивать, что да что, а Дмитрий Наумович и говорит, тащите, говорит, кошкой, все спокойно. Стали мужички тащить, да только об этом и разговор никакой, больше-то Ванюшка и не нужен в нашем деле, потому что пошло дело по другому уклону. Ну, а Ванюшку, да, вытащили. Побежал мужик Дмитрий Наумович домой. Что ж, бежит и думает, кругом во всех деревнях ходит холостой мужик в большой цене. Да я думаю, бабу свою теперь с лица земли сотру. Или, может быть, ее выгоню. Так вот он опять подумал, да видит, как раз эти самые слова ему и нужны. Пришел домой и фигурять начал. И баба ему ступит плохо, и вид-то ему из окна, между прочим, плохой. Видит баба, загрустил мужик, а с чего загрустил, неизвестно. Подходит тогда она к нему со словами, а слова все у ней тихие. Чего, говорит, это вы, Дмитрий Наумович, словно как загрустили? Да, отвечает он нахально, загрустил. Хочу, говорит, богатеньким быть. Да вы имейте в виду мне помеха. Промолчала баба. А сказать нужно, баба у Дмитрия Наумовича очень даже замечательная была баба. Только одно и несчастье, что не богатая, а бедная. А так всем хороша. И голос у ней был тихий и симпатичный. И походка не какая-нибудь утиная сбоку, например, на бок. Походка роскошная, идет, будто плавает. Ее сестру, даже родную, Ферд какой-то за красоту убил. Жить с ним не хотел. В Киеве дело было. Ну и это тоже было очень даже красивое, все находили. А Дмитрий Наумович мнению этому теперь не внял и свою мысль при себе имел. Так вот поговорили они, баба промолчала, а Дмитрий Наумович все, замечайте, случай ищет. Походил он по избе. Ну, давай, орет баба, кушать, что ли? А до обеда далеко было. Баба ему с резоном отвечает. Да что вы, Дмитрий Наумович, я, говорит, еще и затоплять-то не думал. Ах, говорит, ты, ё-мало, Ты, говорит, меня, может, голодом уморить думала. Собирай, говорит, свое барахлишко, сайки с квасом, вы, говорит, мне больше незаконная супруга. Очень тут испугалась баба, умишком раскинула, да видит, гонит. А с чего гонит, неизвестно. Во всех делах она чистая, как зеркальце. Думала она дело миром порешить, поклонилась ему в ножки. Побей, говорит, лучше, Пилат-мученик, а то мне идти-то некуда. А Дмитрий Наумович просьбу, хотя ее и исполнил, побил, а со двора все-таки вон выгнал. И вот собрала баба барахлишко, юбчонку какую-нибудь свою дырявую, и на двор вышла. А куда бабе идти, если ей и идти-то некуда? Покрутилась баба по двору, повыла, поплакала, умишком своим снова раскинула. Пойду-ка, думает, к соседке, может, что и присоветует. Пришла она к соседке. Соседка повздыхала, поохала, по столу картишки раскинула. Да, говорит, плохо твое дело. Прям, говорит, очень твое дело паршивое. Да ты и сама взгляни. Вот король виней, вот осьмерка, а баб виней на отлете. Не врут игральные карты. Имеет мужик что-то против тебя. Да только ты и есть сама виноватая, это знай. Вы обратите внимание, какая дура была соседка. Где бы ей дури утешить бабу, вне себя баба, а она запела такое. Да, запел, сама ты и есть виноватая. Видишь, загрустил мужик. Ты потерпи, не таранти. Он тебя, например, нестерпимыми словами, а ты такое, дозвольте, мол, сапожечки ваши снять и тряпочкой наисухонькой обтереть, мужик это любит. Фу ты, старая дура, такие слова. Утешить нужно бабу, а она растравила ее до невозможности. Вскочила баба, трясется. Ох, говорит, да что ж я такое чинаделала? Ох, говорит, да присоветуй, хоть ты-то мне для ради самого Господа. На все я теперь соглашусь, ведь мне и идти-то некуда. А та старая дура, тьфу, и по имени-то назвать ее противно, ручищами развела. Не знаю, говорит молодушка, прям сказать тебе ничего не могу. В очень большой цене теперь мужик. И красотой одной, и качествами не прельстишь его, это и думать не смей. Бросилась тут баба вон из избы, выбежала на зады, да по заднему проспекту и пошла вдоль села. На село-то ей, бедной, и выйти было стыдно. И вот видит баба, идет ей навстречу старушка махонькая, неизвестная бабушка. Идет эта бабушка, тихонько катится, и что это про себя шепчет? Поклонилась ей баба наша, заплакала. «Здравствуйте, — говорит, — старушка махонькая, неизвестная бабушка. Вот, говорит, взгляните, пожалуйста, какие дела делишки на земном свете-то деются». Взглянула старая бабушка, головенки своей, может быть, мотнула. «Да, — говорит, — деются, деются. О, — говорит, — молодая молодушка, знаю все, что на свете деется. Всех людишек передавить надобно, вот что деется. Да только, умоляю тебя, не плачь, не порти очи себе. В деле таком слеза помощь никакая. А вот что». Есть у меня средства разные, есть травы драгоценного свойства, есть и словесные заговоры, да только в таком великолепном деле они ничего не стоят. А от такого дела, чтобы человека при себе удержать, есть одно только средство. Будет это средство страшное. Особо это роскошная черная кошка. Тую кошку завсегда узнать можно. Ох, любит та кошка в очи смотреть, и как смотрит в очи, так хвостом нарочно качает медленно и спинку свою гнет. Слушает баба ужасные старухины речи, и млеет у ней сердце. Конечно, никто не слышал такие речи старухины, кроме бабы нашей. Да только все это, безусловно, правильно. Об этом Юлия Карловна тоже говорила. Да и в дальнейшем это вполне выяснилось. И еще в дальнейшем выяснилось, что взять нужно было тую кошку черную, в полночь баньку вытопить и тую кошку живую в котел бросить. «Умоляю тебя, — просила бабушка, — брось тую кошку, безусловно, живую, а не дохлую. А как будет все кончено, вылущи кошачью косточку небольшую, круглую, и, умоляю тебя, носи ее завсегда при себе». Как услышала баба это, ужаснулась, поклонилась старухе низенько. Пойду, думает, поклонюсь еще раз Дмитрию Наумычу. А если не изменит он своего мнения, так есть у меня средство страшное, роскошное. Пошла баба на село поклониться Дмитрию Наумычу, да только пошла она, имейте в виду, зря. Где ж было Дмитрию Наумычу изменить свое мнение, если он так и горел, и даже в город порывался ехать закончить дело? Я к нему тогда зашел, он уж и лошадь свою запрягал, он мне многое тогда высказал. Никогда бы, говорит, я такую бабу не выгнал, как Бог свят. Лучше, говорит, растерзай ты меня на куски и разбросай те куски по полю, но на такое дело никогда бы я не согласился. Очень она баба мне в самый раз. Да только больно мне, слушай, богатеньким-то лестно пожить. Ты сам взгляни. Ну, какой я есть мужик? Только и есть одно удовольствие, что лошадь у меня. А так-то все идет в развалку и на сторону. Ну, вот ты сам слушай, друг ты мой, ответь мне для ради самого Господа. Есть у меня, например, коровы или нет? Нет, говорю, нет у тебя коровы, Дмитрий Наумович, это я подтверждаю. У тебя, говорю, овцы даже какой-нибудь паршивые, и то нет. Ну, говорит, вот видишь, какой же я мужик после этого. Да уж, говорю, без коровы тебе как без рук. Так вот, говорит, а вы говорите, баба. Баба что? Только что хороша собой. А больше у ней, слушай, и преимуществ-то нет никаких. Ну, сестру ее, скажем, за красоту убили. В Киеве дело было. Так мне теперь что? Мне из этого и пальтишко даже не сшить. Да и меня, прям скажу, этим теперь не заинтересуешь. Так вот он говорит, со мной объясняется, а баба, заметьте, рядом стоит. Увидел он ее, закричал. Че закричал? Тебе надобно, уходи, сделай такое одолжение. А баба испугалась окрика, да говорит не то, что нужно. Ухожу, говорит я, Дмитрий Наумович, еще не знаю куда. Наверное, в Киево-Печерскую лавру. Так дозвольте мне на прощание в баньке вашей попариться. Посмотрел мужик на нее. Не хитрит ли баба? Нет, не хитрит. Подобрел Дмитрий Наумович. Ладно, говорит, попарься. В этом, говорит, я не притесняю. Ведь я не зверь какой-нибудь. Я за что тебя выгнал? Очень ты хорошая баба и все такое. Да только уж, извините, рвань коричневая. Ничего у тебя нет. И, сознайся, и не было. Да и родственники, слушай, твои, за сколько лет хотя бы кто плюнул. Хоть бы кто подарок мне сделал для ради смеха. Рубашку бы, например, преподнес к празднику, к светлому. Носите, дескать, Дмитрий Наумович, себе на утешение. Так нет того. Не стала баба долго его слушать, повернулась, да и пошла. А Дмитрий Наумович сел в телегу, свистнул, хикнул, да и был таков. И вот представьте себе, едет он в город, а баба тем временем баньку вытопила, кошку Попову черную приманила, заперла ее в баньке и ждет ночи. Встретил я ее, бабу бедную, в тот вечер. По селу она бежала. Стиснула я так вот кошку к груди и бежит простоволосая, и вроде как страшная. Ох, подумал я, гибнет баба. Но только имейте в виду, дело мое сторона. А к ночи сделал мужик свое дело, выпил с братом своим в городе самую что ни на есть малость и едет обратно веселенький, песни даже играет. И не чует, не гадает, что с ним такое сейчас стрясется. А стрясется сейчас с ним дело совершенно удивительное. Пруд, ну, ветка, скажем, сухая, в колесо попадет, и лошадь гибнет. Только об этом после. К этому и время еще не подошло. А мне только сказать нужно, если бы не упала тогда лошадь, то ничего бы, может быть, и не случилось с бабой. Поспел бы Дмитрий Наумович. Ну, а тут лошадь, представьте себе, упала. Хорошо, так вот едет мужик по лесу, на телеге раскинулся, ручки свои в стороны разбросал. Едет. А лошадь идет шажком мелким, ее и править не надо. Да Дмитрий Наумович не правит. Он, имейте в виду, вожжи даже бросил. И это верно он поступил. Лошадь и днем, и ночью завсегда дорогу к дому найдет. Об этом я очень великолепно знаю. В извозчиках я и сам больше года был. Так вот, идет себе лошадь Дмитрия Наумовича шашком, а Дмитрий Наумович вожжи отпустил и про себя песни играет. А ночь, имейте в виду, темнейшая. Хорошо. Мурлычет он пьяненький, кари глазки. Только смотрит, к погосту подъезжает. И стало мужику не по себе. Вот думает, мать честная, сколько тут людишек позарыто, да и мне места такого не миновать. А я, обратите внимание, такими вещами занят, бабу, например, свою гоню для ради какого-то богатства и роскоши. Подъехал он к погосту хмурый. Песни свои забыл и лежит на телеге, скучает. Только чует, смотрит, будто на него кто-то пристально. «Кто?» — крикнул мужик. «О-о-о!» — закричали ему с погоста. Хотел мужик подхлестнуть свою лошадь, да только чует и рукой ему шевельнуть жутко. Ну, думает, скорее бы место такое злачное миновать. Только это он так пожелал себе, вдруг его кто-то хлясь по роже. Замер Дмитрий Наумович, похолодел, а пруд, представьте себе, обернулся еще раз в колесе, хлясь обратно по роже. Смертельно закричал Дмитрий Наумович, а лошадь дура, лошадь слышит, кричит мужик, думает, на нее понесла. Мужик кричит чужим голосом, а лошадь так и дует, так и прет к дому. Принеслись они верст, наверное, 5. Дмитрий Наумович видит, никто его больше по роже не бьет, кричать перестал, в себя пришел. Пришел в себя, тр-р, да тр-р, не остановит коня. Ему б дураку нужно ш сказать, а он завожу, а лошадь, несомненно, в сторону, лошадь, несомненно, в сторону, а в стороне, имейте в виду, дерево. Наскочила лошадь на дерево, хрясь башкой об дерево, и скосилась замертво. Выпал мужик из телеги, шапку снял. Да видит, скончалась лошадь. Ой, думает, вот беда так беда. Такого и бедствия во всей жизни еще не было. Но, думает, отпущена мне эта беда не иначе, как за бабу мою. Стоит мужик и себе не верит. И себя-то ему жалко. И лошадь дело такое драгоценное мужицкое. И за бабу до того грустно, что и сказать невыносимо. Постоял он, постоял, ну, думает, что есть, то есть. Пойду-ка я на село поскорее. Может быть, с бабой моей еще ничего не случилось. Так вот он подумал, заторопился, привязал зачем-то лошадь к дереву, взвалил на себя дугу да сбрую и пошел скорым шагом. Да только зря он торопился. Было уж поздно, случилось уже такое, что и во сне не снилось мужику. Начала баб дело свое черную магию, когда Дмитрий Наумович к погосту подъезжал. Пришла баба в те часы в баньку, кресты и платьишко свои в предбаннике оставила и без ничего в баню вошла. Вошла она в баню, крышку с котла откинула и кошку ищет. Где ж, думает кот, не видно его чего это. Смотрит. Забил скот под лавку. Баба ему кыся, кыся. А он, представьте себе, щерится и в очи смотрит. Баба протянула руку, он зубами. Изловчилась как-то баба, ухватила его за шкирку, плюхнула в котел и крышкой поскорее прикрыла. Прикрыла она крышкой и слышит, бьется кошка в котле, это ужасно как. Даже крышка чугунная вздымается. Налегла баба грудью на котел, а сама от страха сомлела вся, и вот-вот видит, силушки удержать не хватит, а в котле повертелась, повертелась и заглохла. Подложила баба дров побольше, отошла от печки и на лавку присела, ждет. И вот слышит, будто вода ключом кипит. Посмотрела, да, крышка вздымается и ходуном ходит. Ну, думает баба, сейчас конец. Подбежала она к котлу, только приподняла крышку, как в лицо ей бросится кот или что-то такое другое. Всплеснула баба руками и на пол рухнула. Конечно, никто не знает, как в точности это было. Скорее всего, баба открыла котел, а ее паром и обожгло. А баба с перепугу подумала, что это в нее кошка бросилась. Взяла и померла с перепугу. А конец делу был такой. Вышел я утром на село, смотрю, Бежит поскорее мужик Дмитрий Наумович, и на нем, представьте себе, честь честью, дуга и сбруя. Очень я удивился, а он ко мне: «Не видал ли, — кричит, — бабы моей?» «Нет, — отвечаю, — бабы я твоей не видал. А вот вчера, — говорю, — да, видал, баньку она вечер топила». Ухватил он тут меня за руку, и мы побежали. Ворвались в баньку, шагнули за порог, и тут представилась нам такая нестерпимая картина. Лежит, представьте себе, баба на полу, совершенно мертвая. Охнул тут Дмитрий Наумович, схватил себя за голову и говорит: «Вот, — говорит, — через свою жадность потерял такую верную супругу». И, конечно, заплакал горькими слезами. Лялька 50. «И какой такой чудак сказал, что в Питере жить плохо?»
«Замечательно жить. Нигде нет такого веселья, как в Питере. Только были бы денежки. А без денег?»
«Это точно, что пропадешь без денег. И когда же придет такое великолепное время, что человеку все будет бесплатно?»
«По вечерам на Невском гуляют люди. И не так, чтобы прогулкой, а на углу постоят, полюбопытствуют на девочек, пройдут по-весеннему, танцуют ноги, и на угол снова. И на каждый случай нужны денежки. На каждый случай особый денежный расчет. Эй, подходи, фартовый мальчик, подходи, угощай папиросочкой».
«Не подойдет Максим. У Максима дельце есть на прицеле. Равнехонько складывается в голове, как и что. Как начать и себя как повести. У Максима замечательное дельце, опасное. Не засыпется Максим, холодок аж по коже, в гору пойдет. Разбогатеет это ужасно как. Ляльку 50 к себе возьмет. Вот как. И возьмет».
«Очень уж замечательно эта лялька 50. Деньги она обожает. Даст Максим ей денег, не жалко. Денег ей много нужно, верно? Такой-то немало денег нужно. Ковер, пожалуйста, на стене, коврище на полу, а в белой клетке тропическая птица-попугай сахар жрет. Хе-хе. Конечно, нужны денежки. Нужны, пока не пришло человеку бесплатное время.
А лялька 50 легка на помине идет, каблучками постукивает. «Здравствуй, ляль 50, каково живешь? Не узнала, милая?»
«Узнала, лялька, как не узнать? Шпана известная. Только корысти-то нет от разговоров. У ляльки дорога к Невскому, а у Максима, может, в другую сторону. Нелюбезная сегодня лялька. В приятной беседе нет ей удовольствия.
Не надо».
Подошел Максимка близко к ней, в ясные глазки посмотрел. «Приду, — сказал, — к тебе вечером. С большими деньгами жди, поджидай». Улыбнулась, засмеялась лялька, да не поверила. Дескать, врет шпана. И зачем такое врет, непонятно. Но, прощаясь, на всякий случай за ручку подержалась. Пошел Максим на Николаевскую, постоял у нужного дома, а в голове дельце все в тонкостях. «Отпусти, — скажет бабка Авдотье товарцу, — на 10 косых. Отпустит бабка, а там, как по маслу, не будет никакого заскока. А за сколько не будет, так придет Максимка к ляльке 50, выложит денежки. Бери, — скажет, — пожалуйста, не имею к деньгам пристрастия, бери за поцелуй пачечку». А лялька в это время вышла к Невскому, постояла на углу, покачала бедрами, потопала ножками, будто чечетку пляшет, и сразу заимела китайского богача. Смешно, конечно, что китайского ходю. Любопытно даже. Да только по-русски китаец говорит замечательно. «Пойду, — говорит, — к тебе, красивая». Написано мелом на дверях: «Портной». Да только нет здесь никакого портного. И никогда и не было. А живет здесь Авдотья-спекулянтка. У ней закрытое мелочное заведение. Она и написала мелом на дверях для отвода глаз. К этой-то бабке Авдотье и пошел Максим. В дверь, где мелом портной сказано, постучал условно, а когда открыли ему дверь, так сразу покосился весь Максимкин план. Не Авдотья, а муж бабки Авдотьи стоял перед Максимом. Шагнул Максим за порог, лопочет непонятное, сам соображает, как и что. Покосился план, да и только. Не вовремя приехал чертов муж. Говорит Максимка глупые слова. «Отпусти, — говорит бабка Авдотья, — на 10 косых». Усмехнулся бабкин муж и в комнату пошел. А Максим за ним. Бабкин муж веса ставит, а Максимка примеряет, как и что. Да только покосился план. Мыслим ли сразу лазеечку найти? А бабкин муж интересуется, какого ж тебе товарца, кавалер? Разненького товарца отпусти. Из кисленького, может быть, интересуется, капусточки. Из кисленького, бабка Авдотья. Стал тут бабкин муж капусту класть из кадочки, а Максим метнул туда-сюда глазом, Максим схватил гирьку,